уже не знаю, пока, может быть, стоять начну вначале, потом устану и, может быть, сяду или сяду на стол куда-нибудь. Ну, не знаю, пока удобного положения не нашел. Ну что ж, действительно, вот тот проект, который сейчас вроде начинается, в некотором смысле такой единичный, уникальный. Не то чтобы уникальный в том смысле, что лекции никогда никто не читал. А просто, кажется, обучение психотерапии, гештальт-терапии, по крайней мере, точно построено таким образом, что оно происходит в закрытых группах и публично лекции не читаются. А вот такие открытые лекции, которые когда-то были популярны там, в 19-м, в начале 20-го столетия, когда кто-то читал лекции, а любопытные слушатели собирались, слушали, задавали вопросы, продвигались в каком-то направлении, не знаю, философии, психологии, психотерапии, он давно канул в лету, что очень жаль. Поскольку, с одной стороны, учеба в таких закрытых группах – это прекрасно, позволяет сохранить и поддерживать безопасность, а с другой стороны, препятствует обмену. Обмену идеями, обменом интересом. И похоже, что публичная лекция, возможно, оказывается той формой, в которой есть возможность поближе познакомиться с взглядами разных преподавателей. Возможно, это будет не единственная лекция. Кто-то последует такому же примеру, и, возможно, состоятся еще какие-то лекции. Будет очень здорово, прекрасно. Вот, в любом случае, как начинание, оно мне нравится, а вот как закончится, оно неизвестно. Вот. Поэтому, честно говоря, я даже не очень представляю, чем я буду рассказывать в ближайшие 10 минут. Но надеюсь, что кривая контакта нас куда-нибудь выйдет. Нужно ли что-то сказать обо мне? Вам нужно знать больше обо мне, нет? Да, нет? Да, да, нет. Меня зовут Игорь Погодин, я... родом из Беларуси, живу я в Минске, работаю где придется, в Минске бываю крайне редко, в основном провожу время на выездных каких-то программах, в основном я обучаю психотерапии. Вот, психотерапией занимаюсь довольно давно и по все-таки неудобно настоять. Я надеюсь, сейчас сяду так, чтобы меня было видно. А?
Может, сюда?
Ну, вот так. Вот так, хорошо мне? А я так буду сидеть, микрофон буду держать как в руки автоматически. Вот. В основном занимаюсь преподаванием гештальт-терапии. По идентичности я, конечно, гештальт-терапевт. Вот. Хотя, собственно, учился много каким... Уже страшно, когда близко микрофон. Много разных направлений терапии. И искал свою идентичность длительное время. Можно сказать, что гештальт-терапевтом я стал года 3-4 назад, когда чистой совести мог себе сказать, что я гештальт-терапевт. Вот, так это происходило в моей жизни, но сегодня перед вами выступаю все же как гештальт-терапевт. Вот, какое-то время я работал психологом, я по образованию психолог. Всю свою жизнь, в общем, я психологом работал. Было какое-то время довольно длительное. Я служил в армии. 8 лет в общей сложности, что какое-то время накладывало свой неизгладимый печаль на то, как я думаю, на то, как я думаю, как я строю отношения с людьми. Но с 99-го года я уже никак не связан с армией, я в основном занимаюсь тем, что связано с психологией и психотерапией. Какое-то время преподавал в университете, когда еще сохранял некоторые излишний, как казалось, романтизм относительно науки, успел защитить кандидатскую диссертацию. Это был исключительно волевой проект, никак не творческий. Вот. Ну и после этого работал в университете до последних двух, может быть, лет, два года я уже не работаю нигде. Ну и без работы, то не едет. Вот. В основном занимаюсь творчеством. Я действительно психотерапию отношу к искусству. Когда я думал, там, психотерапия вообще относится скорее к науке или философии, или там, не знаю, какой-то кремеслу. Многие говорят, что психотерапия или кремесло. По мне, это психотерапия это искусство. Искусство чистой воды, в котором остается довольно много времени для пространства, для творчества, для поиска. вот об этом, собственно, и пойдет рассказ в этих лекциях. Общее название лекции – гештальт-терапия контакта. Мы будем все время оставаться в методологии гештальт-терапии, и для этого интересно, я бы хотел какую-то информацию от вас получить. А могли бы поднять руки те, кто занимался и закончил заниматься гештальт-терапией? Ну, кто знаком, что это такое, прекрасно. А вот те, кто никак не связаны с психотерапией вообще? А с гештальт-терапией не связаны, с другими терапиями связаны? В основном все гештальт-терапевты. Прекрасно. Хорошо. Про содержание этих лекций сказать предварительно довольно сложно. Очевидно, что речь пойдет о контакте. О психотерапии контакта, какого является гештальт-терапия. Вот. Может быть, из того, что я буду говорить, не все знакомо слушателям. Может быть, это иногда расходится с теми взглядами, которые вы изучали в программах, читали в книгах. А может быть, что-то покажется совершенно знакомым, совершенно банальностью. Вот. Но прошу относиться к этому тексту, который я буду озвучивать, как некоторый эксперимент. То есть эксперимент для самого себя, и, может быть, ваши вопросы, которые будут возникать по ходу, можете задавать прямо по ходу. Если вы поднимете руку, я могу остановиться, это не отвлекать не будет, да? Ответить на ваши вопросы, если смогу. По крайней мере, то, что я буду говорить, это некоторый взгляд, пока еще может быть окончательно не оформленный в какую-то, не знаю, строгую концепцию. Вот, поэтому прошу сразу не судить меня строго. Вот. Буду говорить о контакте. О чем бы мне хотелось рассказать о некоторой структуре, она будет представлена примерно следующее. Может быть, сегодняшняя наша лекция будет посвящена вообще тому, как изменился контакт психотерапии за последние 100 лет и каким образом психотерапевтический контакт рассматривается в современной гештальт-терапии. О том, в чем отличие этого вида контакта, этого вида таких терапевтических отношений от любых других. Вот, может быть, немножко мы затронем иллюзии психотерапии. И вообще, каковы являются цели психотерапии в наше время, гештальт-терапии. Возможно, на следующих лекциях более подробно остановимся на переживании. Потому что кажется, что психотерапия – это процесс, который так или иначе эксплуатирует переживания. А люди, которые страдают той или иной нозологией, это люди, которые заблокировали, деформировали или утратили возможность переживать. Наверное, какое-то время разговор пойдет о чувствах. Немножко расскажу о том, как я понимаю чувства и какое значение имеет для психотерапии. Может быть, немного затронем какие-нибудь философские вопросы. Там, цинизм, этика, мораль. Какое значение имеет для терапевта? Является ли терапевт моральным существом или нет, или аморальным? И что это очень часто упрекает в том, что она аморальна, собственно, совершенно справедливо. Вот, поскольку идея гештальт-терапии находится вне пределов морали. А тут, может быть, еще какую тему стоит затронуть. Что-нибудь о травме. Кризисы, травмы. Вот, и как с точки зрения терапии контакта травмы и кризис понимаются. Ну вот, если у вас по ходу будут возникать какие-то вопросы, в смысле желания послушать что-то еще, можете в конце лекции как-то сказать о том, о чем хотели бы послушать особенно. Может быть, на этом удастся сфокусироваться больше. Ну вот, кажется, мне удалось самому для себя описать то, что я хотел бы рассказать, и, пожалуй, тогда начну с самого начала, а именно с контакта. Да? Хотите спросить что-то, например, перед началом? Ну что ж. Относительно контакта в терапии стоит сказать несколько слов. Ну, со времен основания психотерапии контакт всегда понимался как необходимое условие терапии. Ну, правда, для того, чтобы терапия состоялась, нужно, чтобы встретилось, по крайней мере, два человека. Один из них – терапевт, другой из них – клиент. А последовал контакт – какая-то технология, методика, какая-то идеология в той или иной школы. При этом сам контакт не воспринимался никогда как инструмент тренинга. Как какой-то косвенный, вспомогательный, да. Но основным не был, по крайней мере, до появления психотерапии. В 51 году появилась психотерапия прошлого столетия. Когда ее основатели, Фрицдела с Полгоном, пытаются сместить фокус. И фокус терапии смещается в нескольких аспектах. Первый. Это то, что касается контакта. Если раньше контакт воспринимался как необходимое условие терапии, то с появлением мечтательной терапии контакт превращается, если усилить этот тезис, в единственную реальность существования. Кроме контакта реальности не существует. Все, что мы думаем о себе, все, что мы думаем о других людях, все, что мы чувствуем в свое сердце, это связано с наличием других людей в нашей жизни. И любой феномен, который появляется в контакте с другим человеком, принадлежит именно этому контакту. Это революционный взгляд. Мы всегда думали, что человек, психотерапия на этой идее была основана, условно назовем это идеей индивидуализма, что человек – это некоторая емкость, в которой есть психика. Она находится внутри. Эта психика имеет, в общем, какой-то объем психических, я не знаю, психических свойств, психических образований. Свойственное он может принимать некоторые психические состояния. Но так или иначе, всегда существовала идея о том, что есть человек, а внутри него есть что-то. И это что-то иногда ломается. Так появляются симптомы. Случается какой-то конфликт желаний, например, который человеком не осознается, и вместо этого образуется некоторый симптом. Что сделала гештальт-терапия? Гештальт-терапия сделала некоторый такой, я бы назвал это эквивалентом психологического суицида. Личность была уничтожена. С точки зрения Фрицперлза, личность – это невроз. Вместо личности гештальт-терапия была введена совершенно новая идея. Это идея селфа. Селф – это не так, чтобы новое словечко. Конечно же, его использовали всегда и очень давно, на заре развития психологии, уж не говоря о психотерапии. Но всегда под селф понималось некоторое такое некоторые квалифицированные что личности. Я упрощу сейчас это максимально, чтобы не вдаваться в подробности понимания там психологии самости или Роджерса, или теории объектных отношений. То, что важно сказать здесь, это следующее, что self и гештальт-терапия стал пониматься как процесс. Процесс, который существует в некотором временном промежутке от рождения до смерти. А именно процесс организации контакта. Таким образом, чувства, которые возникают, желания, все производное от контакта. Мы всегда думали, что чувство – это то, что есть где-то у нас, где-то глубоко внутри. Вдруг мы чувствуем радость, достаем его откуда-то изнутри и говорим, мы радуемся. Или чувствуем боль и говорим, что мне болит, и расскажем об этом другому человеку. Но на самом деле и чувства, и желания являются производными от этого самого контакта. Вне контакта ни чувства, ни желания возникнуть не могут. И они существуют на время контакта. Но, слава Богу, мы существа, которые все время находятся в контакте, именно поэтому мы еще и живем. Это как один из основных законов экономики, по которому мы привыкли, заключается в следующем, что спрос определяет предложение. Правильно сказал, да? Появился спрос, соответственно, вполне можно давать на рынок предложение. А оказалось, что иногда работает все наоборот. Что когда в поле появляется предложение, появляется спрос. Так и желание. Мы никогда не поймали бы себя на желание быть любимым, если бы никогда не были любимы. И в этом смысле одна из самых больших проблем людей, страдающих пограничными расстройствами, заключается в том, что опыта быть любимым не было. И желания такого возникнуть не может. Мы, конечно, можем сочувствовать этим людям, что как же, они не любимы, они несчастны. А у них поиска в этой журнале никогда не возникало. Если, например, не было опыта получения признания, то и желание признания тоже невозможно. Мы могли, ну, надо наблюдать, конечно, что другие люди в нашем присутствии получали любовь. Так, братья и сестры наши, признание, наши коллеги. Ну, опять же, скорее всего, конечно, это ну, братья и сестры. Или какие-то другие люди. И мы знаем, что есть такая потребность. Теперь мы этого захотели. Только тогда, когда узнали, что это такое. Именно по этой причине психотерапия современная основывается скорее на формировании желаний. Желания появляются по ходу контакта. Так же, как и чувства. Ну, о чувствах мы поговорим подробно, может быть, завтра. Таким образом, я существую только постольку, поскольку существует контакт. Если предположить, что я блокирую любые доступы к контакту, я должен перестать существовать. Один из самых условных троек знаком, наверняка. Да? Один из самых базовых интроектов в жизни человека – это интроект о своем собственном существовании. Вот кто знает, что он существует? Поднимите руки. Я стал беспокоиться за ваше психическое здоровье. Да. Да. Что последнее что-то сказал?
С кем я в контакте?
Человек – существо, которое питается образами. Например, это примерно аналогично тому, что если человек говорит, а вот когда мне больно, я переживаю это в одиночестве. Но если внимательно остановиться в этот момент, если вы правда это переживаете, если вы правда переживаете те чувства, с которыми вы сталкиваетесь, вам удается справиться, например, с каким-то травматическим событием в вашей жизни, вы наверняка обнаружите, что в этот момент ваши переживания адресованы образу. Так же, как и музыка, так же, как и стихи, всегда отсылают нас к образу. И эти образы так или иначе связаны с окружающими людьми. Людьми, животными и так далее, и так далее. Даже идеи сами по себе не существуют вне контакта. Они все время привязаны к какому-то роду контакту. Те или иные идеи, которые появились у Фрейда, не могли появиться в голове, там, не знаю, у этого Дегусера, которые в одно и то же время занимались примерно одним и тем, что изучали человеческую психику, а идеи появились совершенно разные. И закончили эти люди совершенно по-разному. Но то есть в этом смысле всегда это контакт с некоторым образом. И в этом смысле я бы хотел сказать даже больше. Если мы думаем, что существует контакт с другим человеком, то тоже ошибаемся. Контакт с другим человеком невозможен. Потому что так или иначе мы контактируем с образом другого человека. Вот у Хайдегера там есть очень красивая фраза, я в это правда верю. Мы никогда не узнаем о том, какой другой человек. Никогда. Никогда я не узнаю ни одного из своих клиентов. Я никогда не узнаю, какова моя дочь Алиса. Я никогда не узнаю свою жену. Это невозможно. Все, что я могу получить, это доступ к тем феноменам, которые будут появляться в контакте. К радости, к злости, к печали. Это единственная реальность, другой нет. Ну, кстати, оптимистичная сторона этого предприятия заключается в том, что именно идея, что я никогда не узнаю другого человека, позволяет сохранять мне контакт с ним. Представьте, если вы человека, который находится рядом, узнали до конца. Все. А другая сторона этого же заключается, ну, немножко забегая вперед, представьте, что если про себя вы узнали все. Ну да, все знаете про себя. Вы, наконец, окончательно выздоровели. А? В этом смысле, действительно, вы перестали существовать как, ну, вот, как то, что называют личностью. Да? Вы перестали иметь свое своеобразие. Я так личное слово кавычу сейчас. Мы перестаем иметь наши отличия и наша уникальность по отношению к другим людям. Я вообще думаю, что то, что делает меня мной, это совокупность тех травм и шрамов, которые я получил. Какие-то люди, важные для меня в жизни, вступали со мной в отношения. Вот. Ломали мне жизнь. Конечно, это родители в первую очередь. Вот. Какие-то другие близкие люди, учителя, воспитатели. вот, там, нянечка какая-нибудь, бабушки, дедушки, конечно же. И вот они так постарались надо мной, что я сейчас представляю себя то, что представляю. Представь, что я от всего его избавился. Что у меня останется? Ничего. В этом смысле одна из самых важных вещей в терапии заключается в том, что контакт, вот эта идея центрированности на контакта, меняет цели терапии радикально. Об этом я немножко позже скажу более подробно о том, что то, что раньше мы думали реальностью, стало иллюзией. Это такой первый пункт, то, что связано с эволюцией контакта. Контакт превратился в единственную реальность существования. Вторая вещь, которая попала в психотерапию, она связана с теорией поля. Поле знакомо с речью. Психологическая теория поля. Может быть, слышали об этом, конечно, такой экскурс в теорию поля вряд ли сейчас будет время сделать. Но, тем не менее, пару ссылок, наверное, стоит предпринять. Сделать. Основная идея заключается в следующем. Мы с вами живем не изолированно, а живем в поле, в котором присутствуют другие люди, образы этих других людей. Вопрос о том, существует ли физическое поле, спорное. Это вопрос теоретический. Существует ли физическая реальность? Существует ли этот диктофон? Или мы с вами просто договорились, это твой диктофон? Или мы с вами договорились, что это диктофон? Существую ли я? Или вам кажется, что вы сидите на лекции? Ну, конечно, ради сохранения психического здоровья нам лучше с вами договориться, что вы находитесь на лекции, видите меня, о нем рассказываю про контакт. На самом деле, та реальность, в которой мы присутствуем, это результат договоренности. Результат сбоя этих договоренностей маркирует безумие. И в этом поле находится масса всяких разных элементов. Я вижу глаза людей, слышу запахи. Слышу что-то, что происходит в моем сердце, происходит что-то с моим телом. Я вспоминаю истории из своего детства или из группы, которая закончилась час назад. Вспоминаю истории своих клиентов, самих этих клиентов, тоскую по своей дочери и так далее. То есть я сталкиваюсь одномоментно с большим множеством всякого рода образов, телесных ощущений, запахов и так далее, и так далее. Как только я с этим сталкиваюсь, это начинает называться феномен. Знакомое слово феномен. Как только я обратил на это внимание, это стало феноменом. Так вот, каждый из нас, несмотря на то, что мы сидим в одном и том же пространстве, и вообще должны вроде бы видеть одно и то же, находимся в совершенно разных феноменологических полях. Но поскольку все мы с вами отлично отличаемся нашей историей, нашими отношениями с близкими и не очень близкими людьми, состоянием, в котором мы пришли, чем мы занимались сегодня, отдыхали целый день, например, работали, или накануне случился какой-то тяжелый разговор. Так или иначе, поле, в котором мы находимся, феноменологически очень разное, поскольку состоит из разных образов, из разных картин. Так вот, я есть производная от этого поля. Я такой, каким вы меня сейчас сделали. Этот тезис понятен или не очень? Основная идея феноменологии заключается в следующем. Я такой, потому что ты есть. И когда я вступаю в контакт со своей дочерью, я один не перепокоен. Когда вступаю в контакт с клиентами, второй. Когда вступаю в контакт с любимой женщиной, третий. Когда вступаю в контакт с большой аудиторией, с образом этой аудитории, я четвертый. Я все время меняюсь. Все время меняюсь. Сложность возникает тогда, когда я утрачиваю контакт с необходимостью изменяться. Когда я и в отношениях с дочерью, и в отношениях с большой аудиторией, и в отношениях с любимой женщиной один и тот же. Один и тот же. Делаю одно и то же, чувствую примерно одно и то же. Вот, может быть, ловили себя на ощущение, что в разных ситуациях, но скорее склонны испытывать злость в большей степени, например, чем стыд. Да? Или, например, там, вину в большей степени, чем, например, там, радость или там, не знаю, удовлетворение. И так далее, и так далее. Есть какой-то такой специфический набор тех образов феноменов, с которыми мы сталкиваемся. Поле нашей жизни все время меняется. В детстве оно одно, дальше оно меняется. И то, как складывалось поле всю мою жизнь, таким я, собственно, и стал. Все, что я знаю о себе, это, конечно же, наборы проектов. На этом, собственно, психотерапии основа. Я об этом просто когда-то узнал. Ну, например, почему я говорю, что меня зовут Игорь? Да потому что когда-то 36 лет назад папа и мама решили, а как назовемся Антарктику? А давай назовем Кита. Или я не помню, ну, дедушка так захотел или предложил. Ну, кто-то в общем сказал. Ну, да ведь могли назвать по-другому, например, каким-нибудь Ярославом. Вот. Или, не дай бог, еще каким-нибудь именем. И, возможно, жизнь моя была совершенно другая. А потом дальше чего делали близкие для меня люди? Смотрели на меня и что-то мне говорили. Ну, например, говорили, так, ты молодец, Игорек, мы тебя любим, Игорек. Или, например, когда на маленького Игорька одевали фуражку с папиной Китиной, папой военной, как прочим дедушкам, как вы догадались, и про дедушку. Тут же собиралась вся семья и говорила, ты будешь настоящим офицером. И как вы думаете, что я больше всего хотел, когда оканчивал школу? Быть офицером, совершенно точно. Совершенно точно. Все, что мы есть, это набор интроектов, полученных в контакте. Я бы слово интроект убрал. Все, что мы есть, это то, что думают о нас другие люди. Теперь представьте, что другие люди перестали существовать. На секундочку. Этот эксперимент лучше долго не выдержит. Представьте, вот сейчас перерыв объявил. Все люди встали. И все ходят и смотрят сквозь вас. Вас нет. И так продолжается какое-то время. Сначала, конечно, это вызовет какой-то смех прикольный. А может кто-то даже отдохнет. И слава богу, перестали меня замечать. Но так продолжается час, два, три, месяц. Тревога начинает нарастать. Если так будет продолжаться какое-то время, то в общем, психика человечества вряд ли удерживает долг. И в общем, вскоре вы действительно перестанете существовать тем, кем вы были до этого. На этом, кстати, еще раз перейду, второй раз про это говорю, основана психотерапия. Психотерапия ведь что такое? Это приобретение нового опыта. Вот представьте, если никто вам никогда не говорил, там, Димочка, Сашенька, Леночка, я тебя люблю. Мама, например, гладила по голову и говорила, я тебя люблю. Теперь представьте, что должно произойти с человеком, у которого нет этого опыта, когда там в процессе, не знаю, терапевтической группы или там индивидуальной терапии ему сказали эту фразу. Ее всунуть практически, не практически, некуда. И к этой фразе нужно как-то отнестись. И чаще всего эта фраза вызывает ужас, а по какой причине, как думаете? Вроде бы прекрасная фраза, я тебя люблю, я к тебе так хорошо отношусь, причем могу сказать, а есть в этом тебе нежность? И глаза человека наполняются ужасом. Интересно, по какой причине?
Не знает, как реагировать.
Не знает, как реагировать. А почему? Нет, опыта, совершенно верно. Потому что это угроза существования. Я должен перестать существовать. Я должен оказаться в ситуации, в которой снова нужно создавать себя заново. Ну, именно по этой причине людей, у которых не было там опыта любви, признания и так далее, требуется довольно долгое время для того, чтобы этот опыт появился. Наверное, надо замечать, если девочке никто не говорил, что она красивая, и вдруг она впервые об этом подумала, там, 25, 30, 35, 40, 45, и так далее, нет. Сколько потребуется раз услышать «ты красивая», чтобы это попало и куда-то ассимилировалось? Чтобы это стало частью меня. Много. Действительно, очень много раз. Поэтому в этом смысле, когда контакт стал главной реальностью в существовании, акцент сместился на терапию опытом, новым опытом. То есть в процессе контакта я получаю что-то, что становится все большей частью меня самого. В этом смысле, слава Богу, что интроект имени, например, или своего собственного существования все еще существует. Благодаря этому я не схожу с ума и тестирую реальность, в которой нахожусь. Вот слово «реальность», как вы понимаете, тоже принимает довольно условный характер, потому что, так или иначе, об основных аспектах реальности, ну, например, о цвете обоев, или о том, что события здесь происходят, мы успели договориться, а вот о нюансах нет. Ну, например, конечно же, мы не успели договориться о том, там, что чувствуют другие люди, человек напротив, например. Вот сидит сосед справа и сосед слева. Да? Вот что с ним сейчас происходит, например. А вы тут же договоритесь, но просто времени нет. Нравится вы ему или не очень? Замечает ли он, что от вас пахнет под тяжелой работой, которую выполняете в течение дня, или нет? Так или иначе, мы сейчас находимся в разных реальностях, совершенно разных. Это еще одна вещь. Следующее. Вот принципиальная вещь, которую стоит понять, прежде чем освоить идею психотерапии, центрированной на диалоге. Эта идея называется децентрализация. В чем, собственно, заключается суть этой идеи? Не новая идея, философия постмодерна, она едва ли не самая главная. В чем заключается эта идея? Она заключается в следующем. Все, что появилось в контакте, и это важно, принадлежит только этому контакту. Если не будете понимать по ходу вот эту идею, поднимите руку, мы попробуем остановиться немножко более подробно. Все, что появляется в контакте, принадлежит этому контакту. В психотерапии, в супервизии, вот если кто получал, очень часто мы фокусируем внимание, а что из реакций, которые появляются в сессии, принадлежат мне, что клиенту. Совершенно бесполезная трата времени. Иногда поддерживающая самоуважение, правда. Ну, например, если кто в ссоре виноват, то это этот козел. И тогда мы приписываем ответственность за происходящее другому человеку. В реальности любой феномен, который появляется в контакте двух людей, невозможно приписать ни одному из них. Точнее, если быть справедливым, мы это очень легко сделаем и очень быстро, в силу удобства, которое для нас в этом моменте более выгодно, что ли, да? Или то, как мы привыкли делать. Но если мы привыкли, там, не знаю, все время нас виноватили, то чаще всего, конечно, мы перепишем ответственность себе. Это я все сделал. Особенно, если это неудача. А если удача, скажем, это другой человек виноват в этом, да? То есть это он. В терапии так очень часто проявляется. Если какая-то гадость случается, клиент говорит, опять я вложился. Я считал хорошим, и слушай, благодаря тебе я такой прорыв сделал. Что можно понимать? Что то чувство, которое появляется в контакте с клиентом, я могу о психотерапии почти все знать. Давайте мы тогда про терапию говорить. То же самое можете и про своих родственников, да? То есть то чувство, которое появляется в контакте там, с клиентом, с копом, родственником, там, мужем. Муж является родственником, нет? Нет, мужем и родственником появляется. Принадлежит этому контакту. Попытка приписать это носит исключительно волюнтаристский характер. Основная идея, вспомните, я такой, потому что ты есть. Если я злюсь, то это злость просто присуща этому контакту. Здесь я бы хотел разделить две вещи. Вот это тоже будет сложная штука. Первичный и вторичный опыт. Первичный опыт, он опирается только на мои собственные ощущения. Кстати, идея не новая, и появилась она не в психологии, а в физике. С подачи известного методолога науки, философа Эрнста Маха. Слышали, наверное, да? Он, когда занимался философией физики, он сказал такую довольно интересную вещь, что единственная реальность, которая есть, это ощущение. Все остальное, когда появляются идеи объекта, субъекта, это лишь способ так думать, способ приписать эти ощущения кому-то. Таким образом, основная идея гештальт-терапии заключается в том, что я, ты, он, она – это абстракции поля. Ни больше, ни меньше. Абстракция. То есть, другими словами, появляется что-то, если так упростить, смотрите вы на человека, который сидит напротив вас, и у вас появляется, например, некоторая сильная тревога. И, конечно же, первое, что возникает, а кто виноват в этой тревоге? И вы начинаете искать, и, конечно же, тут же находите суровое выражение глаз человека напротив, его недовольный вид, какие-то ожидания, которые он рассказывает, поверьте, вы найдете это очень быстро. Причем это не только, опять же, для психологии. Это очень известные исследования, даже проведенные социальными психологами науки. В физике, в астрономии, в химии и так далее. Принято думать, кто-то наверняка в университетах работает, методология науки заключается в следующем. Вот если основная идея – это нейтральность по отношению к гипотезе. Выдвигается гипотеза, которая может быть либо принята, либо отвергнута. Верно? Так вот. Психологически человек волей-неволей стремится к подтверждению гипотезы. Писали же все дипломные работы. Вот поверьте, возьмем все дипломные работы, написанные студентами, все диссертации, кандидатские, защищенные за последние 10 лет. Сколько мы обнаружим работ, в которых гипотеза отвергнута? 3% в самом лучшем случае. Вся история науки насыщена именно этим. Мы стремимся убедиться в том, что мы правы. Поэтому, как только возникает какое-то чувство, мы сразу его приписываем кому-то. Возникает недовольство, сразу приписываем кому-то. Это хороший способ избежать переживаний. Теперь нам не нужно это переживать. Но один из примеров, который, может быть, ярко проиллюстрирует то, что все принадлежит контакту, может быть, вот следующий. Вот, значит, после одной из групп, которую я вел в течение целого дня, поднимались разные темы. Но самая главная из них – это тема смерти. Люди, не знаю, кто внешся в группу, стали говорить о том, что вот все мы умрем, что совершенно правда, все вы умрете. Вот, кто-то раньше, кто-то очень скоро, кто-то попозже, все мы умрем. Вот, стали рассказывать историю про кладбище. Вот, значит, один участник говорит, значит, кладбище переносили его в городе. Значит, вскрыли могилу, оказалось, что в 95% могил следы борьбы. Люди пытались вскрыть крышки гроба, царапины, значит, какие-то изнутри и так далее. Вот так развлекались в течение дня. У кого-то кто-то умирал, вот, какие-то родственники и так далее. Вот я пришел в таком состоянии домой. Черт меня дернул клиента принимать в это время. И, значит, пришла ко мне женщина, вот, которая, значит, стала мне рассказывать какую-то историю. История была, это первая, ну, это первая встреча с клиенткой. История была совершенно не связана. Мысли ее скакали, тревога была безумная, она дергала головой, смотрела на меня безумными глазами. А тревога просто парализовала ее. И я думаю, вот на тебе, к вечеру, собственно, столкнулся еще с такой ситуацией, в которой требует срочного вмешательства. Ну, думаю, тетка безумна. Но дальше проходит какое-то время. И вдруг, значит, я понимаю, что теперь она заставляет меня тревожиться, но, думаю, она меня сейчас сильно затревожит. Думаю, и, значит, я нахожусь в довольно коротком промежутке времени от того, чтобы начинать связываться со своими коллегами-психиатрами, вот, чтобы как-то этой женщине помогать. А потом вдруг я остановился и говорю, слушай, Игорь, а что с тобой происходит? И тут пришел, пора осознавать свое собственное безумие, потому что в этот момент я поймался на очень сильной тревоге. Тревоги, беспокойствия, мои мысли прыгали взад и вперед, я их не мог связать, мне хотелось сбежать из этого места, вот, и я ловился на сильном ощущении ужаса. Вот. Я думал, что правда коллегам звонить по поводу себя. И в этот момент интересно, что я спросил себя, а есть ли что-то, кроме этой тревоги, в контакте с этим человеком? И произошло что-то радикальное. Вот вопрос о том, кому приписать это безумие, не имеет смысла. Кому приписать эту тревогу? Чья это тревога? Кто ее инфицировал? Я, который пришел с группы, про которую рассказывают такие ужасы. Или она, у которой какая-то нелегкая ситуация в жизни сложилась. Вдруг какое-то время, пока я смотрел на нее, в моем сердце стали появляться какие-то новые чувства, сильное сочувствие, жалость, а вдруг через некоторое время стали появляться какая-то интересная радость вот от встречи с этим человеком. Что интересно, пока я, значит, развлекался вот этим, ну, нахождением каких-то чувств в своем сердце, она стала успокаиваться, я почти ничего не говорила, просто смотрела на меня. Она стала успокаиваться, тревога стала меньше, мысли связаны, рассказ ее превратился в очень стройный. Так закончилась эта сессия. Поэтому прежде чем приписать ответственность за происходящее, очень важно остановиться и посмотреть. Вопрос не в том заключается, кому принадлежит появившаяся, например, в контакте злость, нежность, желание. Про осознавание еще скажем потом чуть больше. Кому принадлежит? Лучше остановиться и посмотреть, а что есть кроме этого? Что есть кроме той злости? Что есть кроме той радости? И вопрос сам собой снимается. Снимается вопрос, ну кому принадлежит? Та или иная болезнь, то или иное нарушение, то или иное чувство, то или иное желание. Это понятно? Это называется децентрализация. В терапии, центрированной на диалоге, важно не то, кому принадлежит феномен, а важно то, что он есть в этом контакте. Понимаете эту разницу? Прежде чем, вместо того, точнее, чтобы заниматься поисками Причины появления феномена ВКонтакте. Лучше дать ему возможность начать в нем жить. Феномен, когда появляется ВКонтакте, вот в чем отличается... О переживании пожалуй, я отдельно лекцию почитаю. Хорошо, вот потом мы сейчас не совсем запутаемся, потому что я стал убегать уже в сторону совсем. Давайте здесь вот приостановимся. Есть ли по этой части вопрос? Я связано говорю или уже не очень? Или еще не очень? Связано. Августин, связано? Потому что беспокоилось, что, может быть, и не связано, как обычно вы говорите. Ну хорошо, ладно. Хорошо. Теперь важно сказать еще об одной вещи, которая, вокруг которой была сфокусирована значительная часть психотерапии 20-го столетия. Это смысл. Мы привыкли во всем искать смысл. Смысл в моих чувствах, смысл в моих желаниях, смысл в жизни. Вот это самый главный вопрос. В чем смысл жизни? В чем смысл болезни? В чем смысл симптома? Когда контакт стал единственной реальностью существования, этот вопрос перестал иметь значение. Смысла не существует. Поскольку не существует меня и вас, то смысла тоже нет. Если мы с вами абстракции поля, то смысл – это способ справиться с тревогой. Не знаю, посмотрите на свою жизнь, пожалуйста. Вспомните моменты, когда вы искали смысл. Скорее всего, обнаружите там тревогу, беспокойство. И, конечно, никогда не обнаружите удовольствие. А попробуйте вспомнить моменты, когда вы испытывали удовольствие, радость от контакта. Искали бы в эти моменты смысл. Никогда. И в этом смысле смысл... В этом смысле, простите за тавтологию. В этом смысле смысл. И удовольствие – процессы совершенно несовместимы. И вот тогда интересная вещь, когда в терапии начинает нарастать беспокойство, вот часто, особенно начинающий терапевт, но не только, у клиентов этот вопрос звучит часто. Он такой страшный вопрос, что делать? Страшный древний русский вопрос, что делать? Кто виноват? Есть еще один вопрос, который периодически возникает. Но вот этот вопрос самый страшный, что делать? Он доводит людей до паники. Потому что бывает так, что в процессе терапии спустя некоторое время понимаешь, что не знаешь, что делать. Столько много уже клиент рассказал, а еще не здоровее. Ну, еще вы ничего не сделали для его выздоровления совершенно. И начинает нарастать тревога. Ну, например, тревога, связанная с тем, что вы можете оказаться несостоятельными. Вот, что вам придется утратить свое самоуважение как терапевта. Или вас перестанут признавать как терапевта, или еще чего-нибудь. Например, что и жить вам тогда не стоит, потому что папа вам сказал, если будешь профессионал, то тогда ты можешь жить. А в противном случае нет, жизнь твоя не имеет смысла, что в общем было правдой. Интересно, я стал рассказывать, а почему не понял? Подождите, а про что я начал говорить? А? Что делать, вопрос? Вот я же про него начал. Я так вопрос, что делать? Вот, этот вопрос начинает звучать в голове. Что делать? Вы добросовестно начинаете на него отвечать. Не знаю, вы замечаете что-то. Начинаете отвечать, что делать. Перебираете эксперименты, интервенции, техники, тому, что вы учили ваших преподавателей психотерапии, что вы прочитали в учебниках, просканировали 10. Вопрос стал больше. Он был такой, что делать, стал такой, что делать. Вы опять сканируете уже 20. Вопрос такой, что делать? Паника нарастает очень быстро. Вся суть заключается в том, что этот вопрос совершенно бессмысленный. Если всерьез на него отвечать, то в общем радости от этого не прибавится. По какой причине? Потому что этот вопрос питается отказом осознавать, что есть. Не что делать, а что есть. Как он появляется? Разговариваете вы с другим человеком, с клиентом. Давайте втроем все равно я буду там. Скатываться, хотел сказать. Вот. Появляется у вас, например, какое-то чувство, например, сильный страх или стыд в своей состоятельности какой-то. Или отвращение, не дай бог. Тоже очень сильное чувство, которое важно для терапии. О, о нем, кстати, потом расскажу. Важно для терапии, но почти невыносимое для переживания. Боль, например, появляется, ужас какой-то. Вот. А опыта обращения с этим просто нет. И поэтому самое лучшее, окавычу это слово, что можно сделать, это не заметить этого чувства. Не заметить. Ну просто вот осознавание это некоторый фонарик, которым мы светим. Куда-то светим, мы замечаем, о, я злюсь. А в сторону стыда мы никогда не будем светить. Он нам неизвестен, например. И поэтому, раз мы светить туда не будем, то дальше появляется что-то. Следующее, появляется тревога. Если я отказываюсь переживать, например, чувство стыда, боли или страха, все равно. На самом деле, это гораздо чаще, сейчас говорю о таких чувствах, которые принято называть негативными. Но гораздо хуже, ну, условно говоря, хуже, если мы начинаем игнорировать нежность, любовь, радость, так называемые хорошие чувства. Удержание их не замечание, гораздо патологичнее. Так вот, мы отказываемся, это замечательно, начинает возрастать тревога. И тревогу мы пытаемся как-то реализовать при помощи действия. Вот если вы совершили какой-то эксперимент или сделали бы какую-то тренировку, попустили бы на некоторое время, но только на некоторое. Все равно до тех пор, пока я не стану замечать то чувство, которое появляется в контакте с человеком, или то желание, например. Ну, я так слово «чувство» говорю, хотя, конечно, ну, психическое значительно больше, чем чувство. Это и желание, это и телесные ощущения, это и фантазии, и образы, и мысли, и выборы, которые я делаю, и действия, которые совершаю. Вот. И вдруг происходит чудо. Вот если поймаете себя когда на этом злом вопросе, что делать, остановитесь и задайте другой вопрос, а что есть? И вдруг вы начнете обращать внимание на то, чего, может быть, раньше никогда не замечали. Вдруг вы обнаружите чувства, которых раньше никогда не видели. Жизнь это не облегчит, поверьте, а усложнит. Но тем не менее вы обнаружите что-то, с чем раньше никогда не сталкивались. Может быть, это знак, что стоит обратиться к этим чувствам. Следующая вещь, про которую стоит сказать. Внимание контакта, как гештальт, когда появилась гештальт-терапия, претерпела значительные изменения. Вот, может быть, об этом стоит немножко поговорить. Потому что пока общий такой словечий контакт, что такое хороший качественный контакт? Ну, иногда используют такое слово, там, не знаю, близости. Вот, например, там, близкие отношения. Так вот, гештальт-терапия привнесла в психотерапию такое забавное словечко «граница контакта». Причем, если вы обнаружите и почитаете книжки, то это одно слово. Граница, дефис, контакт. Это не два разных слова. Там часто может быть граница контакта. Есть контакт, а у него граница. Ничего подобного. Граница контакта – это одно и то же. И вот то, что важно понимать про контакт. В нем есть два аспекта. Один аспект – это то место, в котором мы встречаемся. И это всем очень понятно, правда? Контакт – это место, где Вася встречается с Петей, Игорь с Наташей. Ну, встречаемся в этом месте. Но что очень важно, именно в этом месте мы различаемся. Вот если я контактирую там со столом, то в этом месте я встречаюсь. И в этом же месте мы радикально отличаемся. Только в этом месте я могу понять, чем я отличаюсь от этого другого человека, который сидит напротив меня. Отсюда дальше пляшет несколько очень важных тезисов. Лучший способ не переживать боль, страх в своей жизни и другие чувства – не быть в контакте. То есть, другими словами, если вы испытываете боль, то непременным условием отказа от ее переживания будет разрушение контакта. Будучи в контакте, в присутствии, вы не можете не переживать. Поэтому довольно часто люди, которые попали в ситуацию, где вынуждены отказаться от переживания, ну, например, испытывали вы какие-то чувства, не знаю, нежности, бросаетесь на шею своему папе, а он вас в сторону отставляет, можно сказать, отодвигает вас в сторону и говорит, что это за телячья нежность. Или, например, просто его лицо превращается в камень. Или еще хуже, вы попадаете вообще, ну тогда вы в клинике, скорее всего, окажетесь, если это в раннем возрасте будет. Ну, например, встречаете свою маму, шизофреногенную, вот, бросаетесь ей на шею, вот, хоп, схватили ее на шею, и лицо мамы каменеет. Как после взгляда медузы Горгоны. Она становится такой стальной или каменистый, цвет лица землистый, глаза не двигаются. Вы поняли, что что-то делаете не так. Вы вынуждены разорвать контакт и отходите. Смотрите на маму, она с таким же выражением лица говорит вам, Доченька или сынок, не нужно стыдиться своих чувств. И у вас срывает крышу. Детская психика обычно не выдерживает такой нагрузки. Взрослые, конечно же, когда им говорят, стой здесь, иди сюда, эй, вы трое ко мне. Как это говорят? Эй, вы трое оба ко мне, я тебе говорю. Ребята, да. То взрослый человек обычно смеется, это смешно. А ребенок нет, не может. Его психику просто разрывает на части. Хотя мы уже знаем, что психики не существует, поэтому на части разрывается контакт. Человек больше не способен к контакту. И поэтому вынужденно избегать контакта, соответственно, отказаться от переживания. Почему мы это делаем? По очень простой причине. Потому что в тот момент, когда я вступаю в контакт, в присутственный контакт с другим человеком, как это выглядит? Может быть, замечали в своей жизни. Когда вы находитесь в контакте с другим человеком, вы вдруг отчетливо начинаете замечать его, этого человека, который находится напротив. Вдруг начинаете видеть то, что не видели раньше. Цвет его глаз, дыхание. Если освоить идею контакта, вот эта надобность технически увидеть, что клиент делает, о чем он говорит, какая интонация голоса и так далее, этого всего не нужно делать. Если вы правда приобретаете способность входить в контакт, вы все эти видите сами, без всяких усилий. Феномены бомбардируют ваши глаза и уши. Вы становитесь совершенно открытым тому опыту, который появляется в контакте. И вы также отчетливо начинаете замечать, что происходит с вами. Вы совершенно открыты. Прекрасное чувство. В этот момент может происходить чудеса в терапии. Только от того, что это произошло. И самые сильные травмы происходят в этом же месте. Потому что только в этот момент вы становитесь максимально ранимыми. Максимально открытыми, ранимыми и не обеспечены никакой безопасности, никаких гарантий. Именно в этот момент происходит самая серьезная травма в жизни человека. И когда происходит эта травма, мы блокируем контакты, больше не вступаем. Чаще всего в этом месте возникает то, что довольно общим. В общей форме я бы обозначил словом «боль». Как правило, разрушение контакта происходит от боли. Может быть, когда я чувствую, буду говорить о боли, Августина мне показывает, что нужно перерыв сделать. Да? Через 5. Хорошо, давайте пробуем. И вот, чтобы не сталкиваться с этой болью, я теперь начинаю блокировать возможности контакта. Потому что если вступаю в контакт, я что? Снова должен ее переживать. Поэтому, собственно, посттравматическое расстройство выглядит со всей пестротой симптомов, но с одним непременным условием. Это блокирование нахождения в контакте. Если человек вступает в контакт, боль переживать неизбежно придется. И в этом смысле, с одной стороны, мы стремимся к контакту, потому что в нем мы можем греться, меняться, получать новый опыт, выздоравливать. И мы бежим безумно от контакта по той простой причине, что это самое опасное место в нашей жизни, поскольку мы становимся беззащитными и ранимыми в этой месте. И после перерыва я расскажу о том, как люди бегут от контакта. И что предполагает собой контакт, который может нести терапевтически важные изменения.